Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приятно встретиться с вами именно вот сегодня, в этот вечер пятницы, когда уже большая часть наших уважаемых слушателей готовится к праздничным выходным, к встрече Нового года, к Рождеству. И то, что это логическое время для подведения итогов года уходящего и для того, чтобы поговорить о годе следующем, это не нужно объяснять. Все это делают, и мы здесь, в Киевском бюро «Радио Свобода», тоже не будем изобретать велосипед, хотя это излюбленное занятие украинских политиков в последние годы. Поговорим о итогах года и о перспективах с нашими гостями. Здесь в студии главный редактор газеты «День» Лариса Ившина. Здрасте.
Добрый вечер.
И советник президента Украины Олег Рыбачук.
Здрасте. Добрый вечер.
Ну и вот, собственно, давайте начнем с велосипеда и поймем, что же было все-таки определяющим для политического развития Украины, может быть, вокруг нее в этом году. Ну что, с дамы начнем, Лариса? Прошу вас.
Ну, это удивительно. Ну, такая политкорректность, она должна...
Это, естественно, для страны,
году.
Где премьер-министр женщина
и
уже...
Секретарь Совета Безопасности.
Что мы здесь делаем с вами?
И что, собственно говоря, Юлия Владимировна вчера сказала, она сказала в эфире канала 1+1, что она удивлена не то, что еще много мужчин на посту, а еще то, что они еще вообще там...
Слишком много
есть,
их еще
что
политики,
они там есть,
да.
Я думаю, что прошедший, уходящий год знаменовался очень сильными такими толчками, которые знаменовали собой неудовлетворенность и украинского общества, и части политикума, которые отражают эти настроения, первыми годами после Помаранчевой революции. Деятельности правительства, деятельности, может быть, и парламента в первую очередь, но в любом случае... Этот сигнал острее всего уловила Юлия Владимировна и очень наступательно повела работу на досрочные выборы. Надо сказать, что президент, я думаю, тоже сыграл свою могучую роль. И несмотря на определенные заниженные оценки его политических способностей, я думаю, что многие его недооценивают. Вот в этом году он показал, как он умеет маневрировать. И блестяще справился со многими ловушками и сам их еще и расставил. Поэтому, если говорить о политических результатах, каких-то колоссальных сдвигов, может быть, не произошло. Но произошло углубление русла демократического. Это для народа определенное испытание, но, как всегда говорят, демократия – это долго. А быстро да. Это только тоталитарное решение.
Олег Рыбачук как раз возглавил президентский секретариат сразу после Помаранчевой революции, так что может ответить перед нами за все разочарования.
Да, не совсем сразу, а когда уже возник кризис в лагере Помаранчевых, и мне действительно проще.
Сразу вы были вице-премьером по европейской интеграции, что тоже, кстати говоря, требует ответа прямо здесь, в этой студии,
да,
за результат.
Мы да. Вчера встречались с Немырей. И...
Это вице-премьер.
Да, Украины, новый вице-премьер.
Который
наш...
тоже за это дело отвечает.
Всего второй в Украине. Да. И что интересно, что все начинания, которые тогда не состоялись, сейчас продолжаются. Потому что он вице-премьер у того же премьера Юлии Тимошенко. Но восприятие премьера, важности этого вектора, изменилось кардинально. Это я хотел бы сказать. Со всей ответственностью, я был поражен тем, что все программы, буквально все программы, по которым мы работали, остались. Даже некоторые советники, которые у нас работали, тоже работают уже с вице-премьером Немырей. То есть весь кадровый состав, курс, и для меня это было приятной неожиданностью, что все-таки вектор евроинтеграции получил вице-премьера. Говоря вообще-то об оценке страны, я бы сказал бы одно, вот мое внутреннее восприятие, что страна могла бы в этот очень сложный год, и многие боялись, что она сделает шаг назад, что будет откат, что откат будет неизбежен. Чтобы, какие бы опасения ни были, но реально страна, я не говорю о политиках, но страна сумела сделать все-таки шаг вперед. В политическом плане, в первый раз, пройдя очень сложную ситуацию политическую и с парламентом, с противоборством ветвей, с конституцией, с первыми в истории независимой Украины, досрочными выборами. Все это закончилось опять лучше, чем многие ожидали.
Чем могло быть.
Чем могло быть. Опять давайте проанализируем. Вы сказали, первое мое руководство администрации, поведение союзников по помаранчевой коалиции. В прошлом году или в прошлых выборах и в этих, несмотря на самые пессимистические прогнозы, они сделали уроки, они договорились, они сформировали коалицию, они выбрали спикера. Для меня очень важно, и Лариса Ившина вчера меня приятно удивила, задав вопрос премьер-министру о внешнеполитическом курсе. Я бы сказал бы даже о евроатлантическом курсе, потому что страна тоже дала сигнал о том, что еще идут внутренние дискуссии, а вообще-то в каком направлении мы двигаемся. И эта тема, в принципе, получила развитие. То есть я считаю, что страна за этот год доказала, что она может проходить как судно сквозь шторм, и все равно двигаться вперед, и опять двигается к европейским стандартам, и двигается по курсу, который уже не оспаривается капитаном, штурманом и боцманом. Я не называю, кто есть кто.
Я хочу заметить, что мы последовательно все годы, еще до помаранчевой революции, выступали и были, может быть, одиноким голосом за атлантический выбор Украины. И это удивление я могу просто отнести только к тому, что мы как бы позднее начинаем по-новому открывать друг друга. И я бы, скорее всего, вот из вчерашнего ответа Юлии Владимировны на свой вопрос, я могу просто повторить, что вопрос касался того, что украинская элита сейчас получила возможность говорить одним голосом. Хрупкое большинство, но оно есть в парламенте, президент, который декларировал европейский атлантический выбор, и вот премьер-министр, от того, какой позиции она будет придерживаться, на деле немало будет значить. И на самом деле мне было важно то, что Юлия Владимировна сказала, мы будем говорить одним голосом. Темпы, глубина, когда, как. И странно, конечно, звучало, что вот у нас в парламенте до сих пор существует там 200 депутатов, которые не понимают, что такое атлантический выбор или что такое безопасность. Конечно, это большая проблема для страны, потому что я уверяю вас, что многие граждане уже это понимают. И тут политики, если они не могут вести за собой, вызывает вообще большое удивление, сколько мы их будем терпеть. Потому что все заслуги, которые в прошлом году можно отнести за адрес, собственно, в адрес страны, общества. Это не заслуга политического класса.
Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». В нашей киевской студии сегодня главный редактор газеты «День» Лариса Ившина и советник президента Украины Олег Горбачук, ведет программу Виталий Портников. Лариса, вот в том, что сказал господин Рыбачук относительно европейской интеграции, относительно тех целей, которые ставили, собственно, в период предвыборной кампании господина Ющенко, есть очень важная такая составляющая даже тех же лозунгов, да, связанных с тем, что действительно еще недавно важнейшим политическим инструментом для украинских политиков было вот это вот европейское, евроатлантическое движение, были вообще разговоры о внешней политике, много определялось тем, как относятся к России позитивно или негативно. Многие пытались на этом спекулировать, делать себе ложные репутации, возможно. Но этот год стал годом социальных репутаций. Никто в предвыборной кампании не говорил, по большому счету, ни о Североатлантическом союзе, ни о Европейском союзе, ни о России. Говорили о вкладах, говорили о деньгах. И это очень важный
это
такой
плюс,
перенос.
Это плюс и минус одновременно. Да. Плюс, потому что, безусловно, если раньше говорили о евроатлантическом выборе, это не означало, что не нужно было заниматься улучшением жизни людей. Потому что только свободные люди, которые имеют деньги, могут сознательно присоединяться к клубу богатых. А иначе они будут просто бояться, что и в клубе богатых они будут просто попрошайками и никем более. Но тем не менее, сейчас, когда мы говорим только о социальных стандартах, а не говорим о высокой планке наших притязаний, это может свидетельствовать только о бессилии перед геополитическими проблемами. о том, что на Западе никто всерьез это не рассматривает, и смешно об этом говорить, чтобы не казаться вообще людьми, которые не понимают реальности жизни. Ну и тем, что на всякий случай не говори, чтобы не дразнить соседей, которые тоже понимают, что это не близкий час при таком положении дел внутри. Ну, по крайней мере, на вчера. Вот как на сегодня и как на завтра шанс есть. И он довольно существенный, но здесь нужно отважиться.
Как вы считаете?
И при этом я согласен с тем, что Лариса сказала о роли, о неблаговидной роли политиков, я бы сказал бы даже несколько трусоватой роли политиков и о возрастающей роли общества и возрастание самооценки общества. Я могу сказать, что даже в отношении внешнеполитического курса, я тоже могу подтвердить, что в разговорах с крупнейшими бизнесменами, с людьми на улицах, все прекрасно понимают важность для Украины выбора системы безопасности. Украинцам это вообще очень свойственно. Я уже говорил там, своим друзьям, что там, прожив 15 лет по квартирам, первое, что делает украинец, переезжая в новое место, он меняет либо дверь, либо замок. И исторически это наша традиция. Ну, безопасность – это то, после чего только ты начинаешь думать о следующих вещах.
А вы что меняете обычно, дверь или замок?
Ну, когда квартира была не моя, дешевле было менять замок. Когда уже приобретел свою квартиру, то начал из двери вместе с замком.
По крайней мере, вы подтвердили, что вы украинец, вот таким простым образом. Это тест такой, не политкорректный тест такой.
Но сейчас еще украинцы имеют возможность выбирать соседей. Если географически они нам даны, то те, кто может выбрать себе сейчас соседей, они тоже понимают, что это инвестиция в твою безопасность.
Да.
Но если мы, как историю определяет география очень часто, мы понимаем, что какие-то шаги Украина могла делать только тогда, когда внутренне у нее были бы успехи. Неуспешная страна не может претендовать и не должна дразнить. И поэтому нужно для себя решить, почему, скажем, после помаранчевой коалиции было принято решение создавать какое-то коалиционное правительство, для которого не было никаких оснований. Почему нельзя было создать профессиональное правительство тогда? Почему эти квазипартийные квоты дожили до наших дней смехотворно, разлагая профессиональные стандарты любого правительства? И в вчерашнем разговоре самые острые места и самые неаргументированные касались квот партии Юлии Тимошенко.
Да.
Никаких антикризисных менеджеров на посту министра транспорта, не смешите народ, и министра экологии нет сейчас. И вот это продолжение может подорвать это правительство значительно сильнее, чем атаки конкурентов. И мне бы этого не хотелось. Мне точно так же хотелось бы, чтобы наконец-то когда-нибудь мы перешли к другому формированию, к другому принципу формирования правительства. И только тогда разговоры о НАТО станут для нас реальностью.
Да, но здесь у нас могут быть там тысячи подсказок, чтобы вопрос безопасности, и в том числе, как вчера премьер сказал, модное слово ПДЧ, мы должны объяснить, это план.
Значит, это план для членства,
да,
в НАТО.
План для членства в НАТО. Это уже профессиональный жаргон, который понимают очень многие люди. Уже...
А Юлия Владимировна Тимошенко понимает,
Юлия Владимировна ПДЧ, Тимошенко, да? Вчера очень, очень грамотно ответила. Я бы сказал, она ответила так, как ответил бы я, убежденный евроатлантист, и многие друзья мои. Она совершенно правильно ответила, и из ее ответа следует логика, что это очень логично продолжение там, десятилетней программы сотрудничества с НАТО, и потом это очередной этап, нужно честно сказать, что это финальный этап сотрудничества, но он вовсе не означает автоматически, что страна, пройдя этот этап, моментально становится членом. Дальше она сказала то, что уже говорил и президент, и другие политики, что да, очень важно понимание, поддержка общества, и поэтому, когда станет вопрос следующий, формального членства, мы вернемся к народу и будем советоваться с народом, и то, что решит народ. Стандартная фраза, кстати, очень понятная на Западе. Все должны понимать, что такие союзы, ни в Европейский союз, ни в НАТО, никто никого не втягивает. Если страны видят, что у вас нет поддержки, что это идет какая-то только инициатива политиков, перспектив у вас получить приглашение не будет. И об этом тоже говорила премьер, о широкой кампании. Но я бы хотел бы сказать одно. В стране появилась конкурентная борьба. Вот что вчерашний эфир с премьером, вчерашняя пресс-конференция двухчасовая с президентом, еженедельные свободы слова с Савиком Шустером и без Савика Шустера говорят об одном. Страна видит борьбу политиков уже не на уровне популизма, а на уровне идей. И то, что вчера Лариса Ившина услышала от премьера, для меня было очень важно, потому что важность, цена невыполнения политикам своих публичных заявлений большая. Из политической арены страны исчезла старейшая партия социалистов только за то, что она публично обманула своих избирателей. Поэтому вот это дает определенную веру. Почему к новому правительству обратилось уже больше несколько сотен неправительственных организаций, призывая ее выполнять коалиционное соглашение, где четко говорится, что новая коалиция в случае ее избрания сформирует правительство, а правительство обратится к Брюсселю с просьбой о присоединении к плану относительно членства, и правительство ставит своей целью полное членство Украины и в Евроатлантическом Союзе, и в Европейском Союзе. Я вообще бы сказал, что у нас уже тема европейского вектора просто не ставится под сомнение ни одним из серьезных политиков. И это обязывает многому. Уже на уровне риторики, независимо от того, какая коалиция, мы можем не ставить под сомнение вопрос курса этой коалиции. Темпа возможно, но курса точно нет.
И переходя от Европы к России, как считаете, Лариса, вот тут уровень нервов в российско-украинских отношениях, который был, я бы сказал, такой на накале в 2004-2005 годах, потом так стал спадать, он уже пройден или еще впереди повышение температуры?
Ну, я думаю, что, наверное, такой остроты, которая была перед выборами 2004 года, уже не будет. Мне хотелось бы рассчитывать на то, что в России тоже понимают, что некоторые процессы, которые происходят в Украине, они не могут быть повернуты. Другое дело, что миф об Украине вот в российском исполнении там еще востребован.
Мне пока кажется, еще.
Пока еще востребован. Да. Но здесь мне очень, например, не хватает контакта с российскими интеллектуалами, ну, те, которые живут в экзиле, в интернете в основном. Мне бы чаще хотелось их видеть в Киеве, мне бы хотелось, чтобы они чаще приезжали. Наверное, мы должны больше их приглашать. И мне бы хотелось, чтобы мы больше ездили сами, но пока, конечно, вряд ли это так возможно, поскольку я, например, знаю, что когда ездил наш автор Станислав Кульчицкий, автор известной книги, которую издал «День» в этом году, «Почему он нас уничтожал, Сталин и украинский голодомор», туда же в институте Афанасьева, они не смогли провести акцию, ну, поскольку это не поощряется властями.
Ну, кстати говоря, господин Рыбачук, когда был главой президентского секретариата, тесно сотрудничал с главой администрации президента России по фамилии Медведев. Так что вы один из живых...
Дмитрий.
Так что вы вот один из немногих живых людей, который может полюбить Дмитрия Медведева не за то, что услышал про него по телевизору от Владимира Путина, а просто потому, что вы его, это могли его потрогать. Ну, и...
ну не так, как знаменитый антикризисный менеджер. У меня есть история отношений, но я хотел бы сказать, чтобы не забыть одну ремарку о дефиците контакта с интеллектуалами. Я бы хотел бы просто в эфире пригласить Ларису Ившину. 21 января мы делаем, это общественная инициатива, мы делаем круглый стол интеллектуалов «Украина, Россия, Польша». Мы после эфира обменяемся инициативой, но это очень правильная мысль. Я был, мы с господином
Портниковым... Пригласим гостей вашего круглого стола сюда в эфир и поговорим.
Да, мы с господином Портниковым были вместе в Вене, да?
Вена это называется.
Вене, когда
этот
был
город
круглый,
называется Вена.
Да, это старинное такое европейский городок. И мы там были, мне было очень интересно, мы там были на презентации «Россия, Европейский Союз». И там было разительно видно две концепции России. Просто для меня это было открытием. Я был на многих украино-европейских встречах. А впервые был приглашен на встречу «Россия, Европа», причем в Европе. Мы там имели интересный разговор. Я согласен с тем, что интеллектуалам нужно общаться. Я согласен с тем, что интеллектуалам и в Украине, и в России сейчас нелегко. они не попадают под категорию эффективных менеджеров или под категорию антикризисных менеджеров. В политике им тоже нелегко. Но то, что они могут выставлять очень высокую планку, и то, что в Украине, по крайней мере, уже, ну, так называемым базарным стилем ведения даже прямых эфиров политик только теряет, это факт. То, что политики вынуждены повышать свой интеллектуальный уровень и даже не веря во что-то, вынуждены следовать советам интеллектуалов и позиционировать себя как интеллектуалы, для меня это большой показатель. Еще год или два назад интеллектуал по сравнению с настоящим парнем, менеджером, антикризисным, хозяйственником, просто оказался бледной поганкой. Сейчас требования вырастают.
Ну, конечно, так ведь планку создал сам президент Путин. Он же сказал четко, каким должен быть политик. Таким, как Махатма Ганди. Президент Путин видит себя Махатмой Ганди.
Нет, он сказал, если когда не стало Махатмой Ганди, говорить стало не с кем.
Он сказал, что он видит свою роль, как роль Махатмы, это уже следующее. Просто вы не следите, не можете следить за всеми высказываниями президента.
В любом случае, это мудро.
Это
важно. Может быть, там, я вначале тоже думала, что там есть какая-то доля сарказма.
Нет, он не шутит.
Но, знаете, я думаю так, что в любом случае, всем сейчас обсуждают, правильно ли сделал журнал «Тайм», он назвал господина Путина человеком года. Думаю, что все-таки многое по сравнению выглядит. Мне трудно представить все-таки эти все события. Не будь этого замораживающего периода в России сейчас. И, может быть, со сменой президента, да, вот таким не очень демократичным способом, Россия придет к очередной какой-то оттепели.
Ну, надо признать, что в России других смен президента-то еще и не было.
Ну, может быть, когда-то будут. У всех свой срок дозревания. И в вечной мерзлоте не растут растения, которые растут в средней полосе, и чем ближе к ценностям традиционной демократии, тем легче дышится, это всем очевидно. Но поэтому надо учитывать климат.
Вот, собственно, о климате поговорим во второй части нашей программы. Надеюсь, что во второй части нашей программы Олег Рыбачук расскажет нам о Дмитрии Медведеве, потому что он как-то так ушел от этой темы, но это невозможно просто видеть живого знакомого Дмитрия Медведева.
Просто
накануне 2009 года и ничего у него не узнать. Так что, безусловно, напомню вам, уважаемые слушатели, что мы в Киевском бюро «Радио Свобода» подводим итоги года и говорим о годе следующем с главным редактором газеты «День» Ларисой Ившиной и советником президента Украины Олегом Рыбачуком. Ведет программу Виталий Портников. А перед тем, как будет краткая сводка новостей, мне остается только напомнить вам, что сегодня в 22 часа в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина поговорит с вами о завершении специальной сессии этой недели «Глобальное потепление. Год 2007. Энергия». Это один из репортажей этой специальной серии. Журналисты о самых необычных итогах года в их странах. И «Елка в горшке. Христианские традиции в Турции». В 10 вечера, с повторением 2 часа и 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. За убийством Беназир Бхутта стоят Аль-Каида и талибы, заявил министр внутренних дел Пакистана. Похороны Бхутта, лидера оппозиции и бывшего премьера, состоялись сегодня при стечении многотысячных толп ее сторонников. В Пакистане трехдневный траур. Специалисты выяснили, что послужило причиной взрыва в четверг вечером на Манежной площади в Москве. Над входом в торговый комплекс «Охотный ряд» сработало самодельное взрывное устройство, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Россия и Польша проведут консультации по вопросу размещения в Европе элементов американской противоракетной обороны. Встреча экспертов планируется на 10 января в Варшаве. Суд в Ельце, Липецкая область, приговорил к различным срокам заключения группу из 10 милиционеров. Все они, в том числе начальник районного отделения милиции, признаны виновными в превышении полномочий и пытках. Более 20 километров Черноморского побережья в районе Тамани до сих пор не очищены от мазута, сообщают экологи. В ноябре во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение сразу несколько судов. В воду вылилось около 4000 тонн мазута. 6 граждан Франции, осужденных в Чаде по обвинению в попытке похищения детей, прибывают на родину. Власти Чада согласились на это по просьбе Франции. Суд приговорил французов, сотрудников гуманитарных организаций, к 8 годам исправительных работ. На западном берегу Иордана, вблизи Хеврона, убиты два еврейских поселенца. В Рамаллахе израильские военные застрелили охранника одного из палестинских руководителей. В Узбекистане официально объявлено о победе Ислама Каримова на президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, он получил более 88% голосов.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что в Киевском бюро нашего радио главный редактор газеты «День» Лариса Ившина и советник президента Украины Олег Рыбачук. Мы подводим итоги 2007 года. Говорим о 2008. Но мы напоминаем, уважаемые слушатели, что вы тоже можете задавать вопросы гостям. 8-800-222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». И начинаем, собственно, с обещанной истории про взаимоотношения Олега Рыбачука и Дмитрия Медведя. Можете даже не рассказывать о ваших взаимоотношениях, это все-таки интимное. Расскажите просто о Дмитрии Медведе.
Да, так хотелось логически перейти к Махатма Ганди. Я опять работал в Индии, недавно был опять в Индии, встречался с Далай-ламой. Но все равно, мы русскую
Махатма
аудиторию.
Махатма Ганди не буддист.
Ну,
перейдите, пожалуйста.
Я знаю.
И я, кстати, тоже. Вы испытываете мое терпение.
Зря, потому что я могу потом рассказать после эфира. На самом деле большая дружба между буддистами и Ганди. Это почему я, собственно, был приглашен в Индию. Но эта тема действительно серьезная.
Да.
Но и там открывали пагоду, на которую приветствие прислал Горбачев, кстати.
Зачитали. Я теперь понял, почему вы были вице-премьером по европейской интеграции.
Поговорим об этом. У меня на самом деле было много часов общения с господином Медведевым, несколько. Я не назову это дружбой, но я могу сказать, что мы перешли на «ты» очень быстро. Это было естественно, и для меня он был неожиданным собеседником. Я нехорошо знаю российскую политтусовку. Я провел несколько недель во время президентской кампании в Москве, знакомясь со всеми людьми, представляя, как я говорил, лицо новой власти, посмотрите, вот такая будет власть в Украине. Вот она будет идти таким курсом. Это Европа, это НАТО, пусть для вас это не будет секретом. Вы говорите, что мы непредсказуемы. Так вот, имейте в виду. Вот, и мы тогда посылали сигнал, что ли, что лучше поддерживать две стороны. Мы нормальные люди, вот у нас такая команда, вот у нас вот такие люди, вот были круглые столы в Москве. По 100, по 150 экспертов. Поэтому первое впечатление о Медведеве, я в Кремле до этого встречался оппозиционером с Волошиным в том же кабинете, когда Волошину был задан знаменитый вопрос одним из депутатов, почему Кремль избегает любых контактов с оппозицией. Вы посмотрите, у нас оппозиция это имеет рейтинг значительно больше власти, и мы же можем стать властью. На что господин Волошин сказал, вот станете властью, тогда мы всячески будем с вами иметь контакты. Это такая политика Кремля. Мы в Украине поддерживаем президента Кучму. Станет президентом Ющенко, мы будем поддерживать президента Ющенко. Это почти дословная цитата. Это наша политика. Но моя встреча с Медведевым, она резко отличалась от... Во-первых, потому что я приехал не в качестве депутата оппозиции, а в качестве главы секретариата президента. А во-вторых, потому что Медведев действительно другой персонаж. Коммуникабельный, он, очевидно, был подготовлен к встрече, он знал мою историю, он знал мой стиль общения. Он легко поднимал темы, которые знал, я могу развить. И в результате у нас не было, скажем, запретных тем. Он был откровенен, он был дружелюбен. Он всячески демонстрировал уважение, дружелюбие и желание иметь нормальные рабочие контакты. И это было убедительно, я бы сказал бы так. Потом у меня было несколько еще встреч. Потом он сделал встречу с президентом Путиным, хотя у меня такой просьбы не было. Это была его инициатива. Он сказал, что у нас тоже такая традиция. Вот приблизительно такое впечатление господина Медведева.
Отличаются они друг от друга?
Кто, Путин и Медведев?
Да, Путин и Медведев.
Меня поразило, я полилингвист, я обращаю внимание на то, как люди говорят, на движение тела. Я обратил внимание на то, что многие, я тогда еще, когда первый раз попал в Москву, проведя там, после своих длительных загранкомандировок, Европ, там, Америк, Азии, я был мало в Москве. Я обратил внимание, что многие из политиков в Москве разговаривают как Путин. Для меня это было удивительно. Просто это темп, это манера, это паузы, это подсознательное копирование. Когда я спросил кого-то из украинских коллег, они сказали, да, это не удивляйся. Они, даже депутаты, так говорят. Я могу это психологически объяснить, если история отношений Медведева-Путина 16 лет, то я обращал внимание даже на свою манеру общаться. Вот когда долго работаешь с каким-то человеком, то ты все равно невольно, подсознательно копируешь именно речь, какие-то приемы.
Вы говорите как Ющенко?
Нет, мне так не удается говорить как Ющенко, но я понимаю того, что... Я обратил внимание, что Медведев говорит похоже. И не только говорит его язык, но говорит его тело, манера, даже походка просматривается. Когда вот они шли во время съезда вдвоем, они были похожи на вот как близнецы и братья.
Представляете, Лариса, в конце следующего года Путин будет говорить как Медведев.
Ну, вообще, конечно, это немножко сюрреалистическая была картина, когда вице-премьер, ну, тогда еще вот Медведев, предложил действующему президенту стать премьер-министром.
Ну, красиво, да,
но зато
красиво.
Это некоторое все-таки чувство потери реальности.
Случай,
на мой случай взгляд, это неважно, да. Но все-таки это огромная страна, больше 100 миллионов слушают. Не все же в курсе. И, наверное, у всех у людей еще сохранилось представление о том, что должна произойти кампания, потом должна произойти процедура, а потом предложение, после которого, безусловно, может быть да или нет. Не обязательно ускорять жизнь, нужно любить детали. На самом деле, я считаю, что от этого политическая жизнь только выигрывает. Ну и я слушала этот замечательный монолог о Дмитрии Медведеве, думала еще о том, что совсем недавно в Токио в университете я встречалась с известным профессором Хакамадой, старшим братом Ирины Хакамады. Он хорошо знает жизнь российских политических кругов, много раз встречался с господином Путиным. Его ощущение от России, что сейчас ветер демократии там в другую сторону, безусловно, дует. И он говорит, а вот все-таки объясните, это было еще то время, когда у нас не было правительства. Ну, что же вы за страна, и как это может быть? Вот, ну, не потому, что он, наверное, не знал своего ответа, он хотел услышать мой. У вас нет полноценного правительства, у вас не работает парламент, и президент у вас с не очень высоким рейтингом. Как вы живете, и на что вы вообще рассчитываете? Ну, конечно, я сказала, что меня тоже не очень устраивает это положение дел, но, видимо, в этом есть главная отмычка. Собственно, украинцам царь не так особенно и нужен. И, ну, какой-то тот царь. Свои лидеры для нас, они, конечно, могут стать уважаемыми и любимыми, но для них должен быть другой набор качеств. Это для нас еще во многом и минус. Мы должны прийти к такому качеству, чтобы больше относиться к своим лидерам с большим уважением и требовать больше от них, чтобы занять хорошую конкурентную позицию в мире. Пока мы, как гедонисты, относимся к жизни, к политикам, к лидерам, и в этом смысле есть и плюс, и минус нашего положения.
Послушаем звонок. Здравствуйте, Владимир из Москвы, да? Нет, нет, Владимир? Алло.
Алло.
Да, здрасте. Я вас неправильно назвал, простите, пожалуйста.
Это Вадим.
Простите, Вадим. Да, здравствуйте, с наступающим. Ну да.
Прежде всего, хотелось бы пожелать прочности оранжевой коалиции с тем, чтобы они все разногласия решали так, чтобы мирно это все заканчивалось, и чтобы коалиция продержалась как можно дольше. Ну вот, у меня два вопроса. Вот что вы делаете в партии президента, партии премьер-министра для того, чтобы упрочить свои позиции на Востоке? Все-таки там позиции оранжевых все еще слабые, да? И что вы делаете для того, чтобы вот действительно показать, что НАТО – это не какой-то агрессивный блок, а союз миролюбивых демократических государств?
Разделимся, давайте. Про партии скажет Лариса Алексеевна, а про НАТО Олег Борисович, а сука, это его любимое занятие.
Спасибо.
Одно из
любимых занятий.
Спасибо. Это очень интересный и своевременный вопрос. Мне кажется, что очень правильно было, когда премьер-министр Тимошенко поехала в Донецк и встретилась с семьями погибших шахтеров, потому что эмоционально вся страна очень переживала этот момент. Мне кажется, что это должен быть постоянный контроль за тем, как положение дел на шахтах, мониторинг опасности. И для правительства это должно быть не пропагандистскими ходами и акциями, потому что люди, которые сформированы особая ментальность этого региона, они, я думаю, поверят только делам. И, на мой взгляд, есть люди в партии регионов, которые готовы пойти навстречу этим шагам. Они чувствуют опасность положения, когда они монопольно за этот регион отвечают. Монопольная ответственность приводит к большим проблемам. Сейчас все то, что произошло на шахте имени Засядько, собственно говоря, еще по-настоящему не адресовано никому из лидеров партии. И этот ответ повисает. Поэтому мне кажется, что социальные проблемы этого региона, образовательные проблемы этого региона должно решать новое правительство. Образовательное в том числе. Я много раз убеждалась, что там еще конь не валялся, потому что преподаватели, которые учились по советским учебникам, там есть, к счастью, очень много талантливых других. Я знаю таких и в Луганске в университете, и в Кривом Роге. Но есть и проблемы, и об этом пишут студенты в нашу газету. Поэтому предстоит очень много сделать. И, наверное, то, что в свое время не сделали партии национал-демократические и руховские, которые все время говорили о том, что нам нужно идти на восток, но дальше Киева и парламента, по-моему, особенно не дошли никуда. Вот. Ну, а что касается НАТО, то я могу только один момент сказать, что газета «День» и выступила инициатором создания Острожского клуба интеллектуального общения молодежи. А вот этот клуб, членами его студенты разных университетов, Одесского, Харьковского, Донецкого, Острожской академии, когда они встречаются по очереди в разных университетах, они обязательно касаются и темы выбора пути для Украины. Я вас убеждаю, что их аргументы звучат лучше для своей среды, чем многие просто какие-то уже избитые. И они лучше понимают эти темы. Я уверена, что молодежи нужно больше доверять и специально помогать, просто потому что они ездят пока за свои деньги. Хотя существует много грантовых организаций, но именно студенты Острожского клуба ездят и убеждают, и рассказывают. Почва на Востоке созреет больше, быстрее. Просто потому, что там народ тоже другого замеса. Я уверена, что они еще станут локомотивом наших евроустремлений.
Да, последняя моя встреча там в посольстве, по-моему, мы там вместе были. Президент Бразаускас прилетел и летел в Донецк в этот же вечер открывать центр европейской интеграции в Донецке. И просто это через запятую, это никакая не сенсация. Я бы... Одна реплика относительно помаранчевой или оранжевой коалиции, извините за украинизм, и ее продвижение на восток. На самом деле эти выборы показали, что уже страна географически на восток, на запад не делится. Коалиция продвинулась и существенно продвинулась именно на восток, в такие индустриальные центры, как Запорожье, Харьков, Днепропетровск, Днепродзержинск. Она значительно на несколько порядков усилила свое присутствие там.
И вместе с тем партия регионов имеет сторонников в центральных областях
Украины. Да, да? Поэтому есть, у нас
это, кстати,
уже...
важный итог года.
В том числе и на Западе, да, Украины.
У нас уже этого примитивного деления нет. И это как раз говорит о том, что страна реально географически не разделена. Это уже вопрос политиков. Я абсолютно согласен с Ларисой, когда она говорит о том, что новое поколение, новая генерация украинской молодежи лучше разбирается в вопросах и больше обеспокоена. Это абсолютно нормально, потому что они планируют свою жизнь, и какой человек планирует свою жизнь, не будучи уверен, что его дом там кто-то не заберет, или что он может накапливать какие-то ценности и не уверен сам, что эти ценности просто сохранятся. Мы недавно, на прошлой неделе, открыли Евроатлантический университет. Опять же, молодежная инициатива, опять же, открытие произошло в Институте журналистики. И опять же, я был впечатлен тем, это студенты первый и второй курс, их уровнем понимания вопросов безопасности. И в программах, в инициативах общественных организаций, которые несколько дней назад обратились к новому правительству с призывом, я бы сказал, с требованием следовать обещанному и тому, что было задекларировано в коалиционном соглашении. А там говорится о том, что новое правительство в случае его избрания на выборах будет следовать своим обязательствам и подпишет план, обратиться в Брюссель с просьбой подписания плана действий относительно членства в НАТО и будет продолжать курс на европейскую интеграцию без риторики, наполняя его конкретными действиями.
Тут все-таки очень важно понять, не будет ли следующий год годом разочарования очередных. Ведь мы уже видели, да, как разочаровывались люди после обещаний Виктора Ющенко. Видели определенное, кстати говоря, падение доверия к Виктору Януковичу после того, как он возглавлял правительство около года. И вот теперь вот Юлия Тимошенко, да, когда она в первый раз уходила в отставку, она уходила на взлете ожиданий, связанных с ней, она могла говорить о том, что ей не дали выполнить сделанного и так далее, и так далее. Сегодня она в более сильном, я бы сказал, таком, в более сильной весовой категории. И если ей не удастся сделать многое, что ее сделать нельзя, не будет ли это, ну вот, простой трек, простое развитие событий. Этого не происходит, социальная напряженность, или просто люди понимают, что они не получат то, на что они рассчитывали. Досрочные выборы, которые очень легко провести. В Украине мы теперь знаем, что 150 депутатов могут сдать свои мандаты, и парламент вновь переизбирается.
Нет, второй раз так нельзя сделать легко. А тем не менее, я бы хотела ответить так. Вчера Юлия Владимировна сказала о том, что за это время она стала менее уязвима, и, ну, перефразировав Черчилля, что политика может быть только тот, у кого кожа не тоньше бегемотовой. В общем, она сказала, что она нарастила такую кожу. Но я думаю, что правильнее было сказать, что украинцы стали куда более реалистичными. Конечно, есть фан-клубы у многих политиков, а у такого талантливого, как Юлия Владимировна, просто обязан быть фан-клуб, он есть. Но огромная часть общества, как это было во время поворачивающей революции, их количество все больше, они смотрят на политиков совершенно ясными, расчетливыми глазами. И говорят, вы должны нам выполнить все вот такие реалистичные обещания. На нереалистичные мы не обращаем внимания, потому что мы знаем, для кого вы это говорите. И пропорция между реализмом и популизмом должна увеличиваться все время в сторону реализма. От каждых выборов к выборам. Если сейчас Юлия Владимировна, она серьезно рискует, потому что, безусловно, она в лучшей категории сама, интеллектуальной форме лучшей, но у нее очень хрупкое большинство.
И при этом она делает очень четкие, конкретные обязательства, сжигая себе мосты. То есть она не страхуется
даже. Игра не просто ва-банк. Здесь есть такая ситуация. Я думаю, что она понимает, какой уровень поддержки у нее у малообеспеченных слоев. Угу. Поэтому в случае, если не дадут, скажем, работать в правительстве, ее версия, она действительно может успешно конкурировать на президентских выборах. Хорошо это для страны или плохо, это вопрос дискуссионный. Вопрос другого еще, что как будет общество созревать в это время? Как мы сами будем формулировать русло для политиков? Будем ли мы с ними сливаться в их огорчениях или наоборот? Мы будем говорить, да, это проблема вот этого правительства, но народу...
Следующее правительство должно решить эту задачу.
Да, и поэтому для нас нет катастрофы в любом исходе.
Да, я хотел бы сказать, что там очарование, разочарование, уже власть не может позволить себе очаровываться, потому что раньше прийти к власти было очень круто, это казалось на века. Это казалось не одному правительству. Вот в Украине интересная тенденция. Во всех выборах в Украине выигрывает оппозиция. И сейчас разница между властью и оппозицией просто минимальная. На самом деле это европейский процесс. Тут я опять с премьером согласен. Она вчера об этом говорила, что в европейских странах коалиция в 1-2 голоса это норма. Но очень сильная оппозиция. Очень сильная оппозиция. Ты пишешь закон оппозиции, ты не знаешь, кому ты его пишешь. И я бы еще одна ремарка. Я был впечатлен тем, что на этих выборах в Украине, в России этого нет. Почти 3% это полноценная партия. Это интеллектуалы, я уверен, что это интеллектуалы, которые пришли всех на выборы и проголосовали против всех. Я со многими общался, много моих друзей, я бы сказал, члены моей семьи, которые проголосовали так. Какая их позиция? Я пытался объяснить, что это в никуда. Они говорят, нет. Они приходят, они голосуют, они хотят, чтобы там нас услышали. Это целая партия сознательных людей, которые не ногами, а
головой,
интеллектом поставили, как любит говорить наш президент, показали желтую карточку политикам.
Качеству политики.
Так,
общество давно сигнализирует. И, наверное, вчера тоже не случайно Юлия Тимошенко сказала трудно выговариваемое слово «интеллектуализация вообще пространства», в том числе информационного. Вспомните, до сих пор основные повестки дня, о чем говорили, какое количество сплетен вливалось в эфир.
Джинса.
Сколько попсы. Как говорят, всегда политиканство порождает попсу и наоборот. И вот, наконец, если будет разорван этот порочный круг, запрос на ум и его как бы шансы, они однозначно могут страну поднять.
Конечно, мода точно может появиться, если хоть не запрос, то имитация.
Послушаем звонок Галины из Москвы. Здрасте, Галина. С наступающим вас. Галина.
Добрый вечер. Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер вашим гостям.
Добрый вечер.
Дело в том, что у меня родители живут на Украине, в Донецкой области. Они уже пенсионеры. Папа и мама участники Великой Отечественной войны. Им 82 года. И вот правильно сказал ваш гость, что хватит ждать вот этого очарования. Потому что очень сложно жить там на Украине. Очень сложно. Тем более и с рабочими местами, особенно Донецкая область. Все шахтеры уехали в Москву работать. Уехали работать в Россию. Вот. И то, что, конечно, осталось моим родителям, и не только моим родителям в таком возрасте, и нескольким тысячам там пенсионеров, допустим, в таком возрасте, которые живут, конечно, нужно принимать какие-то решительные меры, хоть как-то улучшить жизнь на Украине. Спасибо.
Я абсолютно согласна с тем, что все эти годы такой колоссальный регион, он был в состоянии изолированности. И изолированности от основной части Украины. И последствия этого еще долго будут фонить. Тем не менее, эта изолированность сказывалась в том, что люди не имели реальных представлений об том, что в другой части страны происходит. А оттуда все эти депрессивные поселки. И сейчас вопрос стоит очень радикально. Кто отважится на закрытие шахт? Кто будет создавать новые рабочие места, кто пойдет и какое правительство путем самосожжения, так как в свое время, вы знаете, сделала Маргарет Тэтчер, и какие волнения это вызывало даже в такой благополучной стране. Но цена 100 тонн угля 300 жизней, это несовместимо. И поэтому Украине нужно, украинскому правительству какому-то из придется решать все то, что запущено, в том числе и нынешними фаворитами, как вот в России поддерживали партию, которая удерживала этот регион в таком состоянии. Так вот, теперь тоже нужно будет кому-то за это отвечать.
Да, я хочу сказать, что мне очень понятно, о чем вы говорите, потому что семья моей жены родом из Донецка, и ее отец недавно отпраздновал тоже 81 год. Я желаю вашим родителям и родителям своей жены старости, спокойно, я бы сказал, или достойно, потому что на самом деле пенсионеры, люди, которые отдали всю свою жизнь за какие-то эфемерные мечты, они самые незащищенные. Но я в то же время хотел бы вас успокоить. На самом деле они события в стране так не воспринимают. У нас происходит другая крайность. У нас пытаются только повышением пенсий и каких-то других материальных ресурсов решить эти проблемы. Оно сложнее. Если мы говорим о Донецке, я с Ларисой согласен, там нужно делать реформу целой отрасли. Когда-то был проект Мирового банка, и я помню, я был впечатлен тем, что руководитель миссии Мирового банка, он работал 2 года в России, и он оттуда ушел, потому что ему начали угрожать его жизни. Я спросил, почему? Он говорит, потому что задеваются очень большие интересы. Когда ты начинаешь по-настоящему реформировать отрасль, там в тени крутятся очень большие деньги. Но реформа и неизбежность реформы, это очевидно. Вот. И уровень общественного внимания к тому, что происходит, уже достигнул. Достиг точки кипения в Украине.
Ну, знаете, я думаю, что, может быть, с этим и связана определенная такая конструктивная настроенность части партии регионов, которая отлично понимает, что в одиночку с проблемами не справится.
Тем более, что то, что произошло в этом году на шахте Засядько, это было... Но это были просто вот признаки такого явного кризиса структурного характера.
Да. И поэтому нужно смягчать свой региональный эгоцентризм, нужно открываться, нужно делать национальные проекты и, в общем, строить страну.
Вы специально сказали слово «национальные проекты», то есть чтобы вы были как российское телевидение.
Нет, я хочу сказать, что у нас тоже должны быть национальные проекты, а я не знаю точно,
приоритеты, как было вчера.
Как, национальные приоритеты, безусловно. Да. А национальные проекты тоже хорошее слово. Я, правда, не знаю, как в России они выполнялись, но я так надеюсь, что они как-то там выполняются.
Избиратель оценит это российский уже в марте месяце.
Но, кстати, даже ушедшее правительство таки обратилось за помощью. Оно признало, что у нас нет экспертов, и обратилось за помощью к международному сообществу. К экспертам.
Это плюс.
Да, точно это впервые произошло.
Точно так же, я думаю, что плюс то, что Виктор Янукович сказал, мы уходим в оппозицию, и плюс то, что они решили сформировать теневое правительство.
Да.
Вот два министра угля, теневой и действующий, должны встретиться, вот, например, в газете
«День». Как встретились премьер и экс-премьер.
Я приглашаю, если они нас вдруг слушают, и обменяться мнениями по поводу того, закрывать, реструктуризировать, когда, сколько, на какие деньги, какие темпы. Чье предложение будет лучше? Это по каждой сфере можно так пройтись, чтобы оппозиция голос был услышан, а правительство помнило о судьбе предыдущих, что в Украине все-таки очень быстро теперь происходят смены, я думаю, политических каких-то акцентов.
Ну что ж, собственно, вот это важный момент, который говорит о том, что все-таки конструктивная работа лучше, чем любые кризисы, чем любые ссоры. Приближаемся мы уже к окончанию эфира, поскольку это последний мой эфир в этом году. Хочу сказать вам, уважаемые слушатели, что поскольку этот год был интересным для журналистов, я только могу пожелать вам, чтобы у нас было как можно больше в дальнейшем лет, которые будут интересны для слушателей. Потому что год интересный для журналиста, это не всегда год интересный для того, кто его слушает, читает и смотрит, как правило. Я хотел бы пожелать себе меньше интересных лет и моим коллегам, а вам больше. Гости нашей программы, главный редактор газеты «День» Лариса Ившина и советник президента Украины Олег Рыбачук присоединяются к нашим новогодним поздравлениям.
С Новым годом!
Спасибо, а сейчас в эфир выйдет итоговый выпуск новостей радио «Свобода». Главная тема выпуска. Верховный суд рассматривает жалобу Владимира Буковского на запрет участия в президентских выборах, и мировое сообщество осуждает убийство Беназир Бхутта.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».